Свобода. Правозащитники прогнозируют увеличение числа злоупотреблений со стороны сотрудников военкомата в ходе начинающегося весеннего призыва на военную службу.
Облавы будут, потому что другим способом невозможно будет ребят доставить на сборные пункты. Больных так же, как и сейчас, будут призывать.
Всероссийская акция против разрушения архитектурного облика городов и вырубки лесов пройдет в Москве и других городах страны.
И когда у людей уже четко сформируется представление о том, что да, этот человек коррупционер, ему не место в правительстве, тогда и власть будет вынуждена считаться со мнением большинства.
Организация Amnesty International представляет доклад о применении смертной казни в мире.
Те группы, под влиянием которых была отменена высшая мера наказания в странах Европейского Союза, критикуют Америку за применение смертной казни.
Нурсултан Назарбаев – безусловный фаворит внеочередных президентских выборов в Казахстане.
Никто, наверное, не ставит под сомнение, что Назарбаев победит.
В Лондоне будут чествовать Михаила Горбачева, человека, изменившего мир.
Концерт объявлен благотворительным, и его организаторы намерены собрать не менее 5 миллионов фунтов в пользу детей, больных лейкемией.
Как отмечают День дураков во Франции, стране, где зародилась традиция первоапрельских розыгрышей.
Так называемая апрельская рыба, по-французски poisson d'avril, присутствует каждое 1 апреля почти во всех средствах массовой информации.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю», в которой мы представляем важные события предстоящей недели, на этот раз с 28 марта по 3 апреля. Но вначале о главном сегодняшнем событии. Сегодня ожидается, что командование военной операции в Ливии по обеспечению бесполетной зоны перейдет к НАТО. Операция в Ливии с переходом под командование Североатлантического союза получит и новое название. Вместо «Одиссея рассвет» она будет иметь кодовое наименование «Единый защитник». По словам официального представителя НАТО, военная операция предусматривает пресечение потока вооружений и проникновение наемников в Ливию и рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. Приведет ли переход командования ливийской операции к НАТО к существенному изменению ситуации в самой Ливии, а также во взаимоотношениях партнеров по коалиции? Об этом мой коллега Мумин Шакиров спросил у заместителя директора Института США и Канады Валерия Гарбузова.
То, что происходит в Ливии, в общем-то, это можно назвать, ну, я имею в виду действия коалиции, такая некая импровизированная операция, которая, в принципе, особенно долго не готовилась, и союзники действовали по ситуации. Это во-первых. А во-вторых, это коалиция, в которой инициатива была за европейцами и Соединенные Штаты Америки, сначала, ну, не то чтобы смирились, но позволили развиваться событиям именно так. Но, в общем-то, получилось так, что Соединенные Штаты Америки были вовлечены в авианалеты, по сути дела, в боевые действия. И вот здесь определилась еще одна очень важная проблема. Это участие Франции, которая, в общем-то, не сумела с точки зрения военной взять на себя значительную часть действий в этой коалиции, а также разногласия. Разногласия между Францией и Германией. Германия занимает такую пацифистскую позицию, поэтому европейские союзники США, они, в общем-то, продемонстрировали вот в этой ситуации, ну, можно сказать, такую некую даже беспомощность. Но самая-то большая проблема состоит в том, что у этой коалиции нет такого твердого коалиционного политического контроля над всей этой военной операцией. И сам ход операции это показал. Поэтому с точки зрения организационной и с точки зрения дальнейшего внесения более руководящей основы в эту коалицию, целесообразно, конечно, передача такого руководства НАТО. Тем более, что расчет на то, что это будет маленькая какая-то победоносная война, явно не оправдывается.
Говорим НАТО, подразумеваем США, или это не совсем корректная трактовка?
Мы же все знаем, что, во-первых, военное руководство НАТО за американцами традиционно всегда соблюдается это правило. Подразумеваем США и союзники США по НАТО, вот таким вот образом.
Вы не исключаете, что НАТО бросит наземные войска в Ливию?
Сейчас вот маловероятно. Если развиваться ситуация будет не очень удачно, то я не исключаю это. Здесь еще примешивается еще один фактор. Ну, понимаете, третья война для Соединенных Штатов Америки. Одновременно Ирак, Афганистан, еще это Ливия. Накануне президентские выборы. Ну, вот хуже не придумаешь, конечно, для Обамы. Обаме, честно говоря, не позавидуешь, но он оказался, в общем-то, в тех рамках, в которых он оказался, когда он начинал президентство. На него, понятно, оказывается давление. Ведь Соединенные Штаты Америки – это ведь такое общество, где не все принимается только единолично в Белом доме, а процесс принятия решений – это некая такая результирующая всех заинтересованных групп. Поэтому, конечно, его задача состоит в том, чтобы как-то удержаться и от необдуманных шагов, и проводить такую линию, которая бы в целом удовлетворяла все силы, которые так или иначе задействованы.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора Института США и Канады Валерий Гарбузов. Вопрос ему задавал Мумин Шакиров. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. В России 1 апреля начинается весенний призыв в армию. Правозащитники прогнозируют увеличение количества злоупотреблений сотрудниками военкоматов, облав на призывников. При этом главный военный прокурор России Сергей Фрединский сообщил недавно о росте в преступности в армии за последний год более чем на 16%. Тему продолжит Светлана Павлова.
Начало призыва в российскую армию традиционно связано с увеличением количества сообщений о нарушениях прав молодых людей и злоупотреблениях сотрудников военкоматов. Этой весной ситуация вряд ли изменится, констатируют правозащитники, говорит ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Несмотря на то, что у нас вместо милиции и полиции облавы будут, потому что другим способом невозможно будет ребят доставить на сборные пункты. Больных так же, как и сейчас, будут призывать, хотя у нас начальники военных госпиталей просто стонут и ругают солдатских матерей, которые не контролируют военкомов и позволяют отправлять больных на военную службу. Ничего утешительного пока не будет, потому что система призыва, она осталась неизменной.
Сказала правозащитница Валентина Мельникова. По мнению члена Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека Сергея Кривенко, количество облав на призывников этой весной может даже увеличиться.
Осенью были выбраны практически все резервы призывного контингента, как они называют ребят, стоящих на учете. Так что буквально подбирали всех, кого можно было отправить в армию, и все равно по ряду показателей призыв не был выполнен по плановому заданию. Поэтому, если план по призыву останется на том же уровне, а по таким неформальным пока данным он останется на этом уровне, то мы ожидаем очень большое нарушение, потому что выполнить такой призыв законными методами, соблюдая всю процедуру, которая зафиксирована в законе о воинской обязанности военной службе, не удастся. Поэтому опять единственным средством останется привлечение сотрудников органов внутренних дел, органов полиции сейчас уже к облавам, к захвату призывников, что совершенно незаконно.
Как пояснил Сергей Кривенко, за последние 4 года план по призыву увеличился вдвое, при том, что количество молодых людей призывного возраста, напротив, в 2 раза уменьшилось.
Контрактников не набрали, а срок службы сократили. Поэтому пришлось резко увеличивать количество военнослужащих по призыву. А это наложилось на демографическую яму, которая довольно серьезная. Если в 2003 году примерно 1 300 000 было молодых людей, достигающих 18-летнего возраста, то к 2014 году этот показатель порядка 700 тысяч. То есть в 2 раза падает количество молодых людей и в 2 раза при этом увеличивается призыв.
Сергей Кривенко также отметил, что во время призыва на военкоматы оказывает мощное давление Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба. 24 марта правозащитники присудили начальнику этого ведомства генерал-полковнику Василию Смирнову антиприз «Золотая кувалда» за достижения в области нарушений законодательства при призыве граждан на военную службу. Между тем, 25 марта главный военный прокурор Сергей Фрединский заявил о росте преступности в армии. По его словам, только в минувшем году количество насильственных преступлений возросло более чем на 16%, а за первые 2 месяца этого года было зарегистрировано около 500 насильственных преступлений, в результате которых пострадали более 20 военнослужащих, 2 погибли. По данным главного военного прокурора, подавляющее большинство нарушений уставных правил взаимоотношений совершено военнослужащими по призыву, при этом наиболее неблагополучная обстановка сложилась в соединениях и частях Центрального, Восточного и Западного военных округов, а также в отдельных подразделениях пограничных органов и внутренних войск МВД. Член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека Сергей Кривенко в интервью «Радио Свобода» перечислил причины роста преступности в армии.
Состояние офицерского корпуса, отсутствие сержантов-контрактников, ломка всей вот этой системы управления, отсутствие воспитателей. И общая система, то, что военнослужащие по призыву, они формально в совсем другом статусе находятся, в правовом, не имеют ни средств, ни сил, ни возможностей, ни механизмов по защите своих прав. У них единственный, на кого они имеют право выходить, это непосредственный командир. Если командир нормальный, более-менее хороший, то хоть как-то эта ситуация разруливается. К сожалению, во многих частях далеко все не так, поэтому происходит вот такой резкий всплеск.
Сказал Сергей Кривенко. Главный военный прокурор Сергей Фрединский заявил также о росте количества межнациональных конфликтов в армии. По его словам, цитирую, «изменение подходов к комплектованию при попустительстве отдельных командиров приводит к тому, что военнослужащие различных этнических групп пытаются навязать свои порядки в воинских коллективах». Конец цитаты. Вот как прокомментировала слова Фрединского ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Сергей Николаевич не такой молодой человек, чтобы не помнить, что у нас было в Советской армии. Количество конфликтов на национальной почве было очень много. Просто тогда это так не квалифицировалось. Я это хорошо помню. У нас вот скоро 22 года работы нашего сообщества солдатских матерей. Я помню, что первая национальность, которая была названа самой плохой, это были ребята из Средней Азии. Потом, когда в 90-м году это стали ребята из Закавказья, грузины и азербайджанцы. Потом это стали прибалты, которых офицеры говорили, что они еще фашисты. У нас всегда это было в советской армии. Ну, а поскольку армия по-прежнему советская, во взаимоотношениях людей, конечно, естественно, что тут и по национальному признаку, и по религиозному, и по цвету волос, и по уровню образования. Да, вот офицеры очень не любят ребят с высшим образованием. И выбрасывают их из окон с большой легкостью.
Сказала правозащитница Валентина Мельникова. Уроженец Дагестана, политолог Энвер Кисриев, проблему межнациональных конфликтов в армии считает надуманной.
Конечно, да, но, разумеется, кавказцы, ребята, воспитанные в иной среде, понимаете, это просто конфликт культур. В России принято, допустим, подшучивать над человеком, к этому нормально относятся, но это культурный такой, что ли, код поведения. На Кавказе это недопустимо. Да, действительно, это вызывает конфликты, и, может быть, они дрочливы. Это человеческая проблема, она всегда существует. Армия – это как раз такая организация, которая должна дисциплинировать людей. И заниматься этим должна армия, естественно, понимая, собственно говоря, то, что происходит. А заниматься статистикой конфликтов в армии, когда там два рядовых подрались, один из которых кавказец, и потом вот так вот раздувать это, я вижу в этом серьезную болезнь, по-моему, нынешнего, что ли, общественного сознания России.
Сказал политолог Энвер Кисриев. Весенний призыв в армию традиционно начинается 1 апреля и длится до 15 июля. В январе этого года в Государственную Думу поступил законопроект о продлении срока весеннего призыва до 31 августа. Документ был подготовлен законодателями по просьбе Министерства обороны. Как стало известно 24 марта, в администрации президента России законопроект депутатов Госдумы не поддержали. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В Казахстане 3 апреля, в воскресенье, состоятся досрочные президентские выборы. Зарегистрированы 4 кандидата, в том числе и нынешний глава казахстанского государства Нурсултан Назарбаев, находящийся у власти уже 20 лет. Назарбаев принял решение провести президентские выборы досрочно после того, как Конституционный совет отклонил принятый парламентом закон о референдуме по вопросу о продлении срока полномочий главы государства до 2020 года. Вскоре после этого был принят специальный закон, наделяющий главу казахстанского государства правом назначать досрочные выборы. Этим законом Назарбаев и воспользовался. Мой собеседник, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории, руководитель Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Артем Улунян. Как вы считаете, почему Нурсултан Назарбаев инициировал проведение именно досрочных выборов президента в Казахстане?
Наверное, надо иметь в виду то, что выборы по закону должны были бы проходить на следующий год, но фактически это бы так или иначе могло повлиять, наверное, на Конституцию, и известно, что есть определенные законодательные по этому поводу всевозможные ограничения. Я считаю, что на данный момент, после избрания его президентом очередного, есть возможности изменения основного закона или, скажем так, введение туда определенных специальных оговариваемых заранее исключительно в интересах, я повторяю, Нурсултана Назарбаева статей. Речь идет о том, чтобы изменить сроки пребывания у власти, это первое. Второе, то, что считать по-новому, вероятнее всего, пребывание у власти, такое было уже неоднократно в странах СНГ, когда после изменения Конституции заново отсчитывается срок. И затем, мне кажется, что есть еще один немаловажный момент. Вопрос о конституционной реформе, он давно обсуждается в Казахстане, и, вероятнее всего, здесь трудно сказать, в каком направлении это пойдет, но мне кажется, что все-таки так или иначе там будет оговорена, наверное, особая роль Нурсултана Назарбаева. Может быть, если и не в основном законе, то в каком-то специальном решении Меджлиса и Сената, вот в таком плане.
Ну, довольно часто высказывается мнение о том, что Нурсултан Назарбаев сейчас должен задуматься о своем преемнике на посту президента Казахстана, ведь ему уже за 70. Как вы считаете, можно ли ожидать, что в обозримом будущем такой преемник появится, и что он появится в течение следующего президентского срока Назарбаева, если он, конечно, победит?
Ну, что касается ответа сразу на последний вопрос, никто, наверное, не ставит под сомнение, что Назарбаев победит. А вот что касается первых нескольких вопросов, а точнее целого комплекса, то здесь надо иметь в виду, что существует очень небольшое количество сценариев возможных, которые так или иначе будут реализовываться Назарбаевым. Это первое, то, что будет выбирать он непосредственно одного преемника. Такое возможно. Притом этим преемником может быть человек, которого он хорошо знает и кто с ним давно работает, или человек, который близок ему уже к семейно-родственно-кровным отношениям. Последнее маловероятно, но такое тоже не исключается. Второй вариант, который так или иначе связан с вопросом о преемничестве, это уже непосредственно реформа политической системы в Казахстане, которая так или иначе позволит найти того лидера, которому, во-первых, будет доверять лично Назарбаев, а во-вторых, который будет пользоваться поддержкой всего населения страны, так как даже назначение рукой Елбасы, то есть руководителя Казахстана, того иного человека, это еще не гарантия популярности данного человека. Пройдет несколько лет, и можно будет сказать о том, что насколько он популярен или нет. И поэтому здесь Нурсултан Назарбаев не должен ошибиться. Вот, пожалуй, два основных таких направления.
Ну, вы, как и практически все наблюдатели, говорите о том, что победа Нурсултана Назарбаева на предстоящих выборах предрешена. Означает ли это, что оппозиция не способна составить ему какую-то конкуренцию, даже если бы выборы проводились абсолютно честно?
Вы знаете, здесь вопрос не о честности проведения даже выборов. Случилось то, что, кстати сказать, происходит на постсоветском пространстве во многих странах. И Казахстан здесь не исключение. Когда находящийся у власти долгое время руководитель, глава того или иного, даже можно сказать, клана, расчищает политическое поле до такой степени, что жизнь в оппозиции еле теплится, или такой оппозиции вообще нет. В Казахстане на данный момент нельзя сказать о наличии крупных политических деятелей, способных составить конкуренцию Назарбаеву. И не надо забывать еще один очень немаловажный аспект, который, ну, является частью и пропаганды официальной, что Нурсултан Назарбаев создал очень стабильную систему. Под словом «стабильность» можно подразумевать, а, что действительно не существует кризисов, и, б, что тоже немаловажно, это отсутствие каких-либо внутриполитических серьезных конфликтов, которые так или иначе присущи нормальной политической системе. Поэтому говорить о том, что существует оппозиция, серьезная, сильная оппозиция, пока не приходится, в отличие, скажем, от соседнего того же Кыргызстана.
Несколько месяцев назад Нурсултан Назарбаев отказался от проведения всенародного референдума, который был ему предложен, и инициировал именно досрочные президентские выборы. Вот этот отказ от референдума приветствовался странами Запада. Как вы считаете, как они отнесутся к нынешним президентским выборам?
Ну, вообще, то, что было сделано Назарбаевым, имеет под собой определенную почву. И надо сказать, что очень грамотно простроенный сценарий. В случае проведения подобного референдума Казахстан автоматически попадал бы в представлениях европейских стран, да скажем так, евроатлантического сообщества, в разряд государств, где проведение референдума означает только одно – установление диктатуры пожизненной. А проведение выборов – это совсем другое, и именно на это рассчитывает Нурсултан Назарбаев, показывая тем самым право людей, как он считает, выбирать, и право тех, кто находится за пределом Казахстана, принимать этот выбор. Так что отказ от референдума для человека, который не боится выборов, а это реальность, в общем-то, ни о чем не говорит. Единственное, что можно сказать, что нынешние, в общем-то, выборы можно считать референдумом.
Это был руководитель Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Артем Улуняк. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Ее ведет Андрей Шароградский. В нашей программе мы представляем наиболее заметные события, которые мы будем освещать на волнах Радио Свобода во время предстоящей недели с 28 марта по 3 апреля. И до конца этого часа разговор на следующие темы. Правозащитная организация Amnesty International представит доклад о применении смертной казни в мире. Митинг защитников архитектурного облика Москвы и защитников Химкинского леса состоится в центре российской столицы. В Лондоне пройдут основные торжества в честь юбилея первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, которому 2 марта исполнилось 80 лет. День дураков во Франции. Как жестокий французский король стал основателем традиции первоапрельских розыгрышей. И в завершении программы я представлю одну из передач «Радио Свобода», которая выйдет на следующей неделе в эфир «Радио Свобода». Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Мы продолжим программу «Время свободы. План на неделю» после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Ливии повстанцы при поддержке авиации международной коалиции продолжают быстрое продвижение с востока на запад страны, одерживая все новые победы над войсками Муаммар Каддафи. Сегодня противники Каддафи установили контроль над одним из крупнейших центров нефтяной промышленности Ливии — Рас-Улан-Уфа. Министры иностранных дел более чем 35 государств подтвердили свое намерение участвовать в конференции по Ливии, которая пройдет в Лондоне в ближайший вторник. Об этом заявили в британском внешнеполитическом ведомстве. Токийская электрическая компания, эксплуатирующая японскую АЭС «Фукусима Даичи», назвала ошибочным сообщение о превышении уровня радиации во втором реакторе в 10 миллионов раз. Оператор уточнил при этом, что содержание радиоактивных элементов в воде, циркулирующей во втором энергоблоке, остается крайне высоким и опасным для здоровья людей. В районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась. В Москве и Петербурге сегодня прошли акции солидарности с политзаключенными. Главные лозунги: «Хватит репрессий, долой полицейское государство». В Москве несколько десятков активистов собрались сегодня на митинг в защиту Битцевского леса. Как сообщил Интерфаксу координатор общественной организации «Город-сад» Дмитрий Кудрявцев, участники акции протестуют против строительства в лесу спортивных объектов и торговых центров. В Беларуси гражданин России Александр Лашманкин отпущен после трех суток ареста. Об этом сообщила Интерфакс, руководитель общественной организации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина. Власти Сирии заявляют, что в субботних беспорядках в портовом городе Латакия погибли 12 человек, в том числе два вооруженных боевика. Остальные погибшие, как утверждаются, сотрудники сил безопасности и мирные жители. А в Бахрейне крупнейшая шиитская оппозиционная партия Аль-Фефак согласилась на посредничество Кувейта в переговорах с властями с целью преодоления политического кризиса в стране.
На волнах Радио Свобода программа «Время свободы. План на неделю». Основные события предстоящей недели, которые мы будем освещать в наших программах. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International 28 марта представит доклад о применении смертной казни в мире. Во многих странах, в том числе в странах Европейского Союза, смертная казнь запрещена. В России действует мораторий на применение высшей меры наказания. Больше всего смертных приговоров выносится в таких странах, как Китай и Иран. В Соединенных Штатах смертные приговоры также выносятся, несмотря на критику со стороны правозащитников. Об истории смертной казни в США наш корреспондент Александр Сиротин.
По данным опросов общественного мнения, проведенных Институтом Галлопа, 64% американцев поддерживают смертную казнь за особо тяжкие преступления, 29% выступают против высшей меры наказания. Споры о конституционности смертной казни продолжаются в Америке издавна. С одной стороны, смертная казнь разрешена Конституцией, но с другой, восьмая поправка к Конституции запрещает, как сказано, особо жестокое и необычное наказание. Противники смертной казни считают, что высшая мера как раз и является особо жестокой и необычной, следовательно, должна быть запрещена. Вот что рассказал о смертной казни в Соединенных Штатах Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Конституция в своем основном тексте говорит о преступлениях, которые караются смертной казнью. Примерно две трети американских штатов могут в соответствии со своим законодательством применять смертную казнь. Федеральное правительство тоже может приговорить к высшей мере за особо тяжкие преступления. Скажем, за убийство федерального сотрудника, исполнявшего свои служебные обязанности. Были времена, когда решением суда федеральное правительство было лишено права применять смертную казнь. Однако при президенте Клинтоне в 1994 году Конгресс восстановил федеральную смертную казнь. За какие именно преступления могут в Соединенных Штатах приговорить к высшей мере? В наши дни почти исключительно за убийство с отягчающими вину обстоятельствами, такими как похищение жертвы, применение пыток и прочим, что отличает особо жестокое убийство от обычного. Какова реакция внутри Соединенных Штатов и за границей на применение в Америке смертной казни? Я полагаю, что те группы, под влиянием которых была отменена высшая мера наказания в странах Европейского Союза, и аналогичные группы внутри Соединенных Штатов критикуют Америку за применение смертной казни. Это юридическая элита, религиозные и христианские круги, городская интеллигенция. Но в Америке эти круги не обладают той силой и тем влиянием, какими обладают они в Европе. Кстати, в большинстве европейских стран решение о запрете смертной казни было принято правительством без поддержки большинством населения. В политической системе Соединенных Штатов разделение власти на исполнительную и законодательную определено более четко, чем у европейцев, и поэтому американской правительственной элите гораздо труднее единолично вводить в законодательство изменения. Каковы основные аргументы сторонников и противников смертной казни? Один из главных аргументов «за» — справедливость высшей меры. Если кто-то убил человека преднамеренно и зверски, то наказание за это преступление должно быть соответствующим. Во-вторых, многие считают, что смертная казнь особо опасного и жестокого преступника может спасти жизнь других людей, которые могли бы стать его жертвами. Высшая мера — это устрашение и возмездие. Противники смертной казни считают, что эта мера и не устрашает, и приравнивает общество к убийце. Они говорят, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволять правительству убивать людей, разве что во время войны. Наверное, можно припомнить случай, когда был казнен невиновный. В последние годы такого не было. В Соединенных Штатах очень мощная независимая система правосудия. Приговоренный к высшей мере обладает разными возможностями опротестовать решение суда. Можно подать на апелляцию в Верховный суд штата, в Федеральный суд. Анализ ДНК служит теперь очень важным дополнительным способом опротестовать обвинение. Конечно, в любой судебной системе может произойти ошибка. Но в Соединенных Штатах в наши дни возможность ошибочной смертной казни невероятно мала. Потому что если в давние времена человека приговаривали к смертной казни в понедельник, приговор могли привести в исполнение уже во вторник, то теперь, если суд присяжных вынес решение о высшей мере наказания, скажем, в 2011 году, то казнь может состояться в 2020. Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо заметил, что смертная казнь узаконена почти во всех штатах, поддерживающих республиканскую партию, и в половине штатов, поддерживающих демократическую партию. Но многие из этих штатов применяют смертную казнь очень редко, в исключительных случаях. Чаще других применяют высшую меру прореспубликанский штат Техас. Или штат Вирджиния, в котором соблюдается почти равный баланс между двумя политическими партиями. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Митинг защитников архитектурного облика Москвы и защитников подмосковных лесов под названием «Против преступлений строительной мафии» состоится 3 апреля на Пушкинской площади. Заявителями митинга выступили народная артистка России Татьяна Догилева, координатор коалиции в защиту Москвы Елена Ткач и Евгения Чирикова, координатор движения в защиту Химкинского леса. В тот же день аналогичные митинги и акции запланированы и в других городах России, в Петербурге, Ярославле, Рязани, Самаре, Сочи, Тольятти и в Перми. Мой собеседник – координатор движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Речь идет о скоординированной всероссийской акции или это отдельные митинги, организованные независимо от вашего в Москве?
Нет, это как раз координированная акция, и не напрасно она приурочена именно вот к этим датам, потому что, честно говоря, и ситуация с нашим лесозащитным поясом теперь уже не только Москвы, но и других крупных городов, и ситуация с застройкой культурно-исторических центров, она, честно говоря, достала людей уже не только в Москве или в Петербурге, но и в других городах России. Вот почему назрела такая необходимость, мы объединяемся, начинаем проводить вот такие всероссийские акции.
Ну, когда вы говорите «мы», кого вы имеете в виду конкретно?
Я имею в виду просто простых граждан, которым мне все равно, потому что мне даже сложно определить, что это за люди, потому что мы не принадлежим какой-то там партии, или мы не принадлежим какому-то сообществу. Это люди, которым не все равно, где они живут, люди, которым не все равно, что мы оставим своим детям. Ну и сложно как-то определить нас одним словом. Скорее всего, люди просто с гражданской позиции.
Митинг в Москве должен пройти на Пушкинской площади. Скажите, он санкционирован властями?
Да, санкционирован. Мы подали заявку от нескольких людей. Подавали ее я, Елена Ткач, это защитник Осетинского переулка, и народная артистка Татьяна Догилева. Я преклоняюсь, честно говоря, перед Татьяной, потому что она нашла, несмотря на огромную занятость, возможность и время прийти подать лично эту заявку, найдет возможность выступить на этом митинге. И мне кажется, люди, у которых есть популярность, люди культуры, они должны еще равняться на таких людей, как Татьяна.
Скажите, а на митинге на Пушкинской площади будут выдвигаться какие-то конкретные требования или вы стараетесь привлечь внимание общественности к общим проблемам?
Да, конечно, мы будем выдвигать требования за отставку целого ряда коррупционеров. Прежде всего, за отставку министра транспорта Игоря Левитина. И я напомню, что не так давно мы начали сбор подписей за отставку Игоря Левитина. Сейчас у нас уже почти 4000 подписей за его отставку, потому что стало известно, что по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург этот чиновник замешан в целой финансовой и коррупционной схеме по выводу денег госзаказа за рубеж через офшоры. И это не единственное его преступление, потому что на сегодняшний день у нас есть в руках подтверждение, сделанное Transparency International ARA, его причастности к коррупционным делам по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург, а я уверена, и по другим проектам. Ну и, естественно, мы будем ратовать за отставку Бориса Ильича Громова. Я напомню, что это чиновник, который, собственно говоря, всю нашу зеленую территорию рядом с Москвой обозначил как зону урбанизации. авиации. То есть от наших зеленых легких не остается ни рожек, ни ножек. Ну и, естественно, мы будем выдвигать конкретные требования по пересмотру проекта трассы Москва-Санкт-Петербург, по остановке застройки Козихинского. Но еще целый ряд требований. Дело в том, что мне просто ближе вот эти требования, которые я провозгласила, естественно, там будут защитники не только природных ценностей, но и культурных ценностей. Ну, а у них уже, естественно, свои счеты. Ну, например, с Михалковым и с Ресиным, ну и с другими товарищами, которые пытаются сейчас уничтожать наше культурное наследие.
Вы обвиняете в коррупции крупных государственных чиновников в правоохранительные органы. Вы уже обращались по этому поводу?
Вы знаете, пока что наши обращения в прокуратуру, они никакого действия не возымели. Мы уже неоднократно обращались. Но, тем не менее, мы считаем, что в нашей ситуации, в нашей стране, очень важно общественное мнение. Да, конечно, у нас не такая ситуация там с правоохранительными органами, да, с судами, как в западных странах. Но, тем не менее, все-таки у нас не сталинский режим, поэтому мы, если будем работать слаженно, и если мы будем довольно системно выдвигать свои требования за отставку коррупционеров, то я просто уверена, что нам удастся убрать людей, которые замешаны в коррупционных скандалах, хотя бы из правительства Российской Федерации.
То есть вы ожидаете реакции со стороны властей на ваши требования?
Прежде всего, я думаю, должно измениться сознание общественности, когда у людей уже четко сформируется представление о том, что да, этот человек коррупционер, ему не место в правительстве. Вы знаете, тогда и власть будет вынуждена считаться со мнением большинства.
Это была координатор движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. На волнах радио «Свобода» программа «Время свободы. План на неделю». 30 марта в крупнейшем концертном зале Лондона, Королевском Альберт-Холле, состоится торжественное празднование 80-летия Михаила Горбачева. День рождения Горбачева, как известно, приходится на 2 марта. В этот день президент России Дмитрий Медведев наградил первого и последнего президента СССР орденом Андрея Первозванного. Однако главные юбилейные торжества с участием мирового политического и артистического бомонда пройдут именно в британской столице. Кроме приема с участием высокопоставленных гостей со всего мира, там состоится и концерт мировых звезд шоу-бизнеса, оперы, балета и классической музыки. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Торжества в Альберт-Холле будут сопровождаться грандиозным гала-концертом. Юбилейный вечер и концерт будут вести голливудские звезды Шерон Стоун и Кевин Спейси. Среди приглашенных гостей германский канцлер Ангела Меркель, бывшие премьер-министры Великобритании, Франции и Германии Джон Мейджор, Мишель Роккар и Герхард Шрёдер, бывший губернатор Калифорнии и звезда экрана Арнольд Шварценеггер, мэр Лондона Борис Джонсон и еще несколько десятков государственных деятелей со всего мира. Для организации концерта и подготовки лондонских торжеств была создана специальная компания под названием «Горби 80 Лимитед». Концерт объявлен благотворительным, и его организаторы намерены собрать не менее 5 миллионов фунтов в пользу детей, больных лейкемией. Треть сбора получит британский благотворительный фонд «Макмиллан Кансаса Пот». Остальная сумма достанется Петербургскому институту детской гематологии имени Раисы Горбачевой, которая, как известно, скончалась от лейкемии. По британским меркам цены на билеты в Альберт-Холл на горбачевские торжества достигают заоблачных высот. К примеру, места в партере стоят от 400 до 2000 фунтов. 12-местные ложи, а их в концертном зале 33, продавались по 100 тысяч фунтов. В Альберт-Холле более 4000 мест. Директор по маркетингу компании «Горби 80 Лимитед» Александра Тетянко в интервью «Радио Свобода» объясняет, почему юбилейные торжества проходят в Лондоне, а не в Москве.
Если вопрос, почему 30 марта, потому что для нас изначально весь март, да, этот месяц, он такой юбилейный. В целом проект «Горби 80» – это не одно было мероприятие. У нас уже было там ряд и аукционов, и пресс-конференций, открытие фотовыставок в Москве, в Берлине. Как бы весь такой юбилейный год был для Михаила Сергеевича Горбачева. А такая кульминация – это, да, 30 марта, Альберт-Холл, Лондон. Лондон как центр Европы, место, куда могут добраться те люди, которые летят поздравить Михаила Сергеевича с самых разных концов света.
Программа юбилейного концерта впечатляет даже после того, как выяснилось, что заявленных ранее Пола Маккартни и Бона не будет. Выступит легендарная немецкая рок-группа Scorpions, рок-певец Брайан Ферри, бывшая участница группы Spice Girls Мелани Си, певец Пол Анка, а из России прибудут Андрей Макаревич со своей «Машиной времени» и Игорь Крутой. Часть программы концерта посвящена академической музыке. Лондонским симфоническим оркестром будет дирижировать Валерий Гергиев. Выступят британская меццо-сопрано Кэтрин Дженкинс и баритон Дмитрий Хворостовский, пианист Андрей Гаврилов и группа солистов Большого и Мариинского театров. Принимал ли сам Михаил Горбачев участие в составлении концертной программы и насколько она отвечает его музыкальным вкусам, говорит Александра Титянко.
Здесь надо просто отметить, что вся программа и вообще с подготовкой к этому концерту, подбором участников, переговорами с ними, мы снимались вместе непосредственно с членами семьи Михаила Сергеевича Горбачева, и так же, как его, например, внучки, Анастасия и особенно Ксения участвуют с нами плотно в этом проекте практически с самого начала. И, конечно же, дочь Михаила Сергеевича, Ирина Михайловна. Все артисты, которые участвуют, они согласованы с семьей. Есть здесь среди наших артистов те, которые делают это без гонорара. Это делают в нашем случае артисты либо без гонорара, но мы, конечно, оплачиваем им расходы, которые тоже достаточно весомые, связаны с их перелетами, проживаниями, техническими райдерами, обеспечением их там оборудования, ну, как бы обеспечением самого выступления, логистика. Есть артисты, которые, да, которые оплачены, но это гонорары все равно, конечно, не коммерческие стоимости, которые обычно эти артисты берут за участие, ну, просто в коммерческих проектах, коммерческих концертах, потому что все равно у нас благотворительное мероприятие.
Рекламное объявление компании «Горби-80» о возможном участии в торжествах королевы Елизаветы II, похоже, оказалось преждевременным.
Королевская семья была приглашена по всем правилам, этикетам, и наше предложение к королевской семье было одобрено всеми инстанциями, самыми высокопоставленными, так как это должно быть по процедуре. Королева поблагодарила официально ответным письмом за приглашение, но у нее на 30 марта уже назначенный есть график определенный, вот, поэтому 30 марта она не сможет присутствовать.
Говорила директор по маркетингу компании «Горби-80» Александра Титянко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 1 апреля в разных странах мира отмечают День дураков. В этот день нужно быть осторожным, чтобы не стать жертвой веселого розыгрыша. Традиция дурачить всех подряд в первый день апреля зародилась несколько веков назад во Франции. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Елисейский дворец начинает кампанию по спасению точки с запятой. Отныне государственные служащие обязаны употреблять как минимум 3 точки с запятой в каждой странице официального документа. Таким образом, Николя Саркози надеется спасти постепенно выходящий из употребления знак препинания. Такую первоапрельскую шутку в 2008 году опубликовало электронное издание «Рю-89», даже сопроводив довольно большую подробную статью копии официального письма из президентской администрации, в котором, естественно, наперекор правилам пунктуации французского языка, в самом неподходящем месте красовалась точка с запятой. В 2009 году в вечернем выпуске новостей телевизионный канал «Франс-2» показал репортаж о том, как ветряные электростанции замедляют вращение нашей планеты. А в 2010-м общественно-политический еженедельник «Le Point» опубликовал статью под заголовком «Барак Обама сообщил Николя Саркози, что у него есть доказательства существования инопланетян». Так называемая апрельская рыба, по-французски «poisson d'avril», что на русский язык можно было бы перевести «апрельской уткой», присутствует каждое 1 апреля почти во всех средствах массовой информации. Если в большинстве случаев читатель или зритель сразу же догадывается, что перед ним первоапрельский розыгрыш, то некоторые издания предпочитают шутить более тонко. Не страшно, если шутку заметят лишь избранные. О том, как шутят 1 апреля на страницах газеты «Либерасьон», рассказала в интервью «Радио Свобода» журналист отдела культуры газеты Беатрис Валеис.
Quand on fait des blagues, c'est des blagues qui sont
Шутки, которые мы публикуем 1 апреля, очень сложно заметить. Их видят лишь, так сказать, посвященные. Они не бросаются в глаза, но каждый год обязательно кто-нибудь пишет что-то в шутку. Очевидный розыгрыш – это не так уж смешно, а вот найти скрытый, не бросающийся в глаза розыгрыш – это гораздо интереснее. Мы сами в редакции развлекаемся тем, что ищем их в газете 1 апреля. Вы знаете, иногда я прошу журналистов, которые пишут анекдотичные заметки на какие-то не очень серьезные темы, использовать в статье какое-нибудь сложное слово. Я обожаю это делать. Например, я могу сказать журналисту: «Я хочу, чтобы ты использовал здесь слово «кастрюля». И журналист должен ухитриться вставить слово «кастрюля» в статью, которая ничего общего с гастрономией и кулинарией не имеет. И если ему удается это сделать, то мы умираем со смеху. Так мы шутим круглый год, а не только 1 апреля. Это такие игры между журналистами. Надо же как-то забавляться, ведь новости такие печальные. Вот так мы и развлекаемся.
Традиция первоапрельских шуток появилась во Франции в 16 веке. В то время Новый год начинался не 1 января, а 1 апреля. А в 1564 году король Карл IX издал указ, предписывающий отсчитывать начало каждого Нового года 1 января. Некоторым французам такие изменения в календаре по воле короля пришлись не по душе, и они продолжали отмечать Новый год весной. Над ними-то и стали подшучивать, даря им шуточные подарки и устраивая розыгрыши. Точного и достоверного объяснения появления апрельской рыбы нет. По одной из версий, подарки, которыми обменивались в апреле французы, были чаще всего съедобные. 1 апреля выпадало на период поста, когда запрещено употребление в пищу мяса, поэтому рыба была самым распространенным подарком. Позже шуточным подарком стали поддельные рыбы. А вот еще одна версия происхождения апрельской рыбы, говорит Беатрис Валеис из отдела культуры газеты «Либерасьон».
Я только что прочитала книгу «Карл IX» Жана Толле. Там рассказывается, что Карл IX, который был, между прочим, настоящим безумцем, обожал псовую охоту. И вот однажды, это было как раз 1 апреля, он отправился на псовую охоту. Но в тот раз королю не удалось добыть никакой дичи, и он был очень недоволен. И тут король увидел поселение крестьян и стал стрелять по крестьянским птичьим дворам. Когда он увидел, что убил всю крестьянскую птицу, он дал каждому крестьянину по крупной сумме денег. Это же был все-таки король. В ответ крестьяне сказали королю, чтобы он не беспокоился, что ничего, мол, страшного, и похлопали его по-свойски по спине. А потом оказалось, что у короля и у всех членов его свиты на спинах висят тухлые рыбины.
Произошла ли рассказанная Жаном Толле история на самом деле или нет, но то, что именно Карл IX перенес дату начала Нового года с 1 апреля на 1 января, это точно. Имя Карла IX неразрывно связано с Варфоломеевской ночью. Под давлением своей матери Екатерины Медичи молодой король согласился на массовое убийство французских гугенотов. Не дожив и до 24 лет, нелюбимый французами монарх умер от туберкулезной инфекции. Мрачной шуткой истории кажется то, что именно этой трагической фигуре Франция обязана возникновением традиции первоапрельских розыгрышей. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода программа «Время свободы. План на неделю». В заключение я представлю одну из передач Радио Свобода, которая выйдет в эфир на следующей неделе. В среду в 23 часа по московскому времени вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слово автору программы.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» будет посвящен кино. Мы обсудим с кинокритиком Борисом Нелепо последний фильм Рауля Руиса «Лиссабонские мистерии». Расскажем о прошедшем в Стокгольме фестивале документальных фильмов и программе пражского фестиваля «Фебиофест». А моим гостем будет Андрей Хренов, автор вышедшей в серии «Кинотексты» издательства НЛО книги «Магии и радикалы. Век американского авангарда». Я давно слежу за работами Андрея, публиковавшегося в профессиональных изданиях, таких как «Альманах. Киноведческие записки», и очень рад, что сейчас, благодаря книге, они стали доступны более широкому читателю. Это первая на русском языке монография об американском экспериментальном кинематографе прошлого столетия. Тема очень увлекательная. Это истории эксцентриков, бунтарей, иконоборцев, мистиков, а заодно и история Америки, которую 50 лет назад преобразила контркультурная революция, подготовленная, в частности, режиссерами и авангардистами. Вот фрагмент нашей беседы.
Я сам до конца не понимаю, как я
осуществил то, что я задумывал, а задумывал я дать хотя бы наиболее полную, по мере слабых сил, картину с точки зрения истории, с точки зрения источника ведения, историографии, атрибутики фильмов. Существует огромное количество фильмов, которые неизвестны даже специалистам. Постоянно возникают находки. Может быть, в книге я пытался объять необъятное, и это, может быть, чувствуется. Но, по крайней мере, я достаточно доволен такой попыткой, тем, что получилось, и то, что критики теперь не могут понять, или эта книга учебник для людей, которые станут профессионалами в искусствоведении, искусствознании, киноведении, или же это переделанная диссертация. Может быть, каждый в ней найдет то, что ему нужно.
Одно имя всем знакомо, это имя Энди Уорхола. История Уорхола сама по себе феноменальная, но вот одна из многих любопытных деталей состоит в том, что в то время как его картины растут в цене, постоянно выставляются, репродуцируются, и известны уже каждой домохозяйке, его кино публика почти не знает, а многие фильмы посмотреть-то негде. Я как-то видел его замечательный фильм «Конь», он вообще, кажется, существует в одной копии. Вот интересно, почему так случилось?
Случилось это по очень простой причине. В 1972 году он полностью запретил прокат своих экспериментальных киноработ. Единственное исключение он сделал для достаточно конвенциональных и сюжетных фильмов, снятых Полом Морисси. И эти фильмы он как раз не снимал сам, он только давал свое имя, которое продвигало бы, собственно, фильмы в том альтернативном прокате, которые, собственно, его фильмы и помогли формировать. Пол Морисси был, собственно, киноадвайзером, ассистентом Энди Уорхола с 1965 года, и когда случилось покушение в июне 68 года, Валерий Соланос выпустил «Три пули» в Энди Уорхола.
Тут надо, Андрей, упомянуть, наверное, о том, что Валерий Соланос сыграла в двух его фильмах, если не ошибаюсь.
Совершенно верно. Вы совершенно правы. Нет, я просто говорю про то, что Энди отдалился не только от кинематографа после этого покушения, но и даже в его живописи начали появляться сцены катастроф, аварий. То есть его мироощущение полностью поменялось. И я бы сказал, что в его андеграундных фильмах, которые были, собственно, так скажем, несерьезным восприятием реальности, вот таком восприятии после покушения места в его жизни уже не было.
Полностью интервью с Андреем Хреновым, автором книги «Маги и радикалы. Век американского авангарда» вы услышите в среду в 23 часа.
Это был ведущий радиожурнала «Поверх барьеров» Дмитрий Полчик. Эта передача, напомню, впервые выйдет в эфир в среду в 23 часа по московскому времени. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий программы Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».